Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. В этой получасовке информационной беседуем о политике, разумеется. Скажем так, шлейф переговоров тройственных между президентами Украины и Турции, а также генеральным секретарем ООН Гутерришем, что вынесли стороны, продолжают, собственно говоря, просачиваться вот эти самые итоги от первых лиц, от участников переговоров, их и обсудим. Ну и, наконец, о проблемах, которые возникли у МЧС, у российского. Связаны они, разумеется, с санкциями. Множество разнообразной всячины запретили к экспорту в Россию, ну и, соответственно, как из этой ситуации выходить, причем признают эти проблемы и высокие чины МЧС, в частности, первый зам Александр Чуприян, но, впрочем, побеседуем об этом несколько позже. А пока о переговорах Эрдогана, Зеленского и Гутерриша. У нас на линии Валерий Татаров, режиссер, документалист, и попробуем оценить с ним создавшуюся ситуацию. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Попробуем, самонадеянно, решив, что мы разберемся в этой ситуации.
Ну, хотя бы зададим те вопросы, которые возникают. Вы знаете, у меня вот такая вот, если хотите, такой рассинхрон наблюдается. То есть, с одной стороны, Эрдоган посредничает активно. Я понимаю, что ему нужно это для возвеличивания собственной позиции, собственного веса. Он предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным. Он Путину предлагает поговорить с Зеленским. И в то же самое время говорит и выражает солидарность поддержки территориальной целостности Украины. А это в широком смысле означает и Крым. А это означает, что Путин никогда на такие переговоры не пойдет. И если учитывать вчерашние слова Зеленского о том, что те же самые переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут, как он называет, оккупированные территории. Ну, то есть, там непонятно, это на 24 февраля, это на 14 год или вообще на какую-то дату, но неважно. Мы что-то должны покинуть, а вряд ли мы хотим это покидать.
Ну, то, что говорит Зеленский, честно говоря, мне ни с какой стороны не очень интересно. Не потому, что он там как-то не оправдал доверие или там показал, что он несостоятельный политик. Просто он говорит взаимоисключающие вещи, абсолютно не опирающиеся даже на повестку дня сегодняшней. Он говорит только потому, что надо говорить. Это, знаете, салтыковский органчик, которому надо говорить, а текста не дали. Потому что текста ему перестали давать осмысленного и внятного. Я полагаю, это связано с тем, что он Западу не может дать то, что там хотят от него. Хоть какие-то минимальные успехи на фронтах. Собственно говоря, под эту марку ему дают оружие, потому что условному Западу надо что-то говорить своим обывателям. Да зачем мы это делаем и как это приносит, если не пользу, то хотя бы изменения. Военный конфликт на Украине. А этого Запад от него не получает, поэтому, вот, как говорится, то, что не продается, Запад и не берет от Зеленского. И, скорее всего, уже поговаривают об этом вот люди, которых я, ну, как вам сказать, к которым я прислушиваюсь и уважаю, в их числе, вот, ну, скажем, тот же Анатолий Шарий, который стал с некоторых пор не в части на официальных государственных каналах в России, но он говорит о том, что, собственно говоря, судьба Зеленского, она, по сути дела, уже решена. Он неинтересен стал тем, кто сделал на него ставку, как на актера, прежде всего.
Не, ну, поэтому, подождите, говорит, подождите, что вас прерываю, извините, но все-таки у Шария довольно давно с Зеленским абсолютно перпендикулярные отношения. Он его терпеть не может. Я не буду перечислять те термины, которыми он его характеризует. Поэтому любой, так сказать, маленький минусик он будет превращать в бревно длиной 20 метров. Стоит ли ему в этом доверять, хотя я к нему никакого негатива не испытываю. Говорит человек, как считает нужным, пусть говорит.
Ну да. Но в этом случае, конечно, интереснее Эрдоган. Вообще говоря, я бы назвал его с некоторой натяжкой нашим парнем в чужой команде. Но то, что он по-восточному говорит то, что тоже взаимоисключающее, да, я думаю, что наше руководство понимает, что, во-первых, Эрдоган типичный восточный политик, который должен говорить то, что от него ждут и на другой стороне, и на этой стороне. Но у Эрдогана своя повестка предвыборная, он хочет нравиться туркам, нам же он понятен вот в этом качестве. Я, знаете, вот меня в этой ситуации интересует еще реакция людей на Западной Украине, с которыми я в большей степени сейчас общаюсь, в этой стадии спецоперации, нежели с восточной. Так вот, там вообще сам факт переговоров, вот этих тройственных, он воспринимается, знаете как, ну, я бы сказал, комплиментарно по отношению к западноукраинцам. Наконец-то к ним пришла слава, место, где собираются серьезные ребята для обсуждения судьбы будущего. Такая интересная, подспудная реакция западных украинцев на то, что именно во Львове происходит. И в этой связи сейчас на Западной Украине вспоминают, как политики, уговаривая украинцев не паниковать, в это же самое время перемещали важнейшие политические объекты, инфраструктурные, ближе ко Львову, на Западную Украину. И поэтому вот эта встреча, она сама по себе на Украине встречается как еще одно подтверждение того, что будущее Западной Украины, скорее всего, обойдет спецоперация. Но это они могут думать о чем угодно, но, по крайней мере, вот сегодня именно я провел разговоры с западноукраинскими коллегами, а мы об этом с ними говорили. Но вслух высказывать это, там опасаются как такие точки зрения, так и какие-либо другие.
Да, но вы знаете, у меня, кстати, вот мысль возникла. Посмотрите, как получается идеология, вот Галичины, западноукраинские, вот эти все варианты, где они особенно были сильны даже в советское время, она как бы трансформировалась и захватила всю Украину. А теперь получится, может быть, получится так, что, значит, с востока пойдет другая сила, Галичина и же с ними, то есть Западная Украина станет самостоятельной, а все остальное, так сказать, будет разрушено, ну, в значительной мере, сейчас уже это становится понятным. Представляете, как вот они это затеяли, они получат профит с этого дела, а все остальные будут страдать.
Ну, я не хотел бы, хотя куда деваться, знаете, это же все-таки мои бывшие земляки, я вырастал на Западной Украине, но это в характере западноукраинцев, затеять бучу, отойти в сторону и наблюдать, как это все разрешится. И это же не шутки и даже не анекдот, что вот радость приносит не то, что появилась новая корова в своем хозяйстве, а то, что у соседа сдохла. Это тоже в их характере. Я не хочу сказать вот за всех. Это экивоки делаются, знаете, в угоду вот политической конъюнктуры, если хотите, да. Но западные украинцы, галичане, они все-таки специфические люди. И вот хатоскрайники – это про них. И то, что сейчас происходят такие важнейшие переговоры о будущем призрачном, это для них, конечно, в радость, потому что они понимают. Я думаю, что те, кто хотят понимать, и те, кто думают вообще, и не разучились это делать, на Украине таких все меньше остается, они, конечно, надеются, что все-таки эти переговоры, место их проведения обеспечивают им в каком-то смысле хоть призрачное, но будущее вне русского мира. А, собственно, вот эти вот антирусские настроения там как были сильны, так и они сейчас остаются уже в виде надежды, что русские не захотят, так сказать, ну, пугать Запад походом на российско-польскую границу. Это не относится прямо к сегодняшней теме, о которой вы, Алексей, вот заговорили в начале, но это относится, вообще говоря, к будущему Европы и мира. Там же у нас вторая тема с этим сопряжена, будет ли полномасштабная война.
Нет, но сейчас это я, так сказать, я прекрасно понимаю, просто мы же, когда говорим о переговорах, о неких, мы же рассуждаем о том, какие могут быть темы подняты на этих переговорах, и поэтому мы без разговора о разделении Украины потенциальном, которое может состояться и, в принципе, уже началось, учитывая Крым и Республики Донбасса, да, мы от этой темы никуда не уйдем в сторону, да, мы сейчас пытаемся прочертить линии, где можно остановиться. И, кстати, вот у меня заключительный вопрос вот по первой части темы, а мы к второй непременно сейчас перейдем, у нас еще несколько минут есть. Вот вы говорите, что хитрый, так сказать, восточный политик, ну, в комплементарном смысле, действительно это так, и очень неглупый, умный человек Эрдоган, он, значит, говоря взаимоисключающие вещи, он, видимо, кого-то успокаивает и кого-то, грубо говоря, обманывает. Вот как вы думаете, вот он кого обманывает, Путина или Зеленского?
Нет, я думаю, он обманывает. Я так думаю, Алексей.
Могу сказать, да, разумеется. Обманывает. Да.
Он обманывает тех, кто руководит Зеленским. Я думаю, что здесь такая игра в основном туда направлена, вектор на Запад. Вообще он лавирует постоянно, да, если вы заметили, это не заметить невозможно.
Конечно.
Востоком и Западом. Я просто бывал в Турции неоднократно, знаю настроение как среди вот так называемых простых людей, так и среди журналистов, близких к власти и к самой власти. Там, вообще говоря, настроение антизападное – это общее место. Но те, кто оппонируют Эрдогану, это прозападники конченые. Я имею в виду, что из всех зол турецких мы выбираем Эрдогана, потому что он все-таки антизападный политик в принципе. То, что он лавирует, это для Востока, в принципе, приемлемо. И как, ну, как и искусный политик, он всегда лавирует, да? Поэтому я думаю, что Эрдоган плетет интриги прежде всего против Запада, выдавая себя за своего, но в то же время сохраняя свою самостоятельную политику. Ведь посмотрите, он же сейчас банкует, он же обеспечивал так называемые зерновые коридоры для бедных стран. И эти коридоры, конечно, это выгода приобретателей.
Господи, для каких бедных, Валерий? Ну, из 12 этих танкеров 10 отправились.
По радиокавычке трудно показать.
Ну, я понимаю, да, вы вот движение пальцами характерные делаете, я понял, да.
Ну, просто дело в том, что Турция в любом случае выгода приобретатель, хотя все уже поняли, что никакие голодные страны не дождутся украинской кукурузы. Это все пойдет в Европу прежде всего. И в меньшей степени на самой Украине останется. Поэтому это еще проблема та еще. Как тепло, так и продовольствие будут проблемой номер один предстоящей осенью, зимой. Для Украины, прежде всего. И это, конечно, вот я с кем не разговариваю, люди в шоке. Как можно во время такой вот ситуации, когда посевная завалена, урожая практически не будет на треть, как минимум, да, раздавать и продавать зерно каким-то голодным странам. На Украине от этого просто, ну, те, кто еще умеют думать и анализировать, от этого просто в шоке. Но на ваш вопрос я отвечаю однозначно. Эрдоган интригует против Запада. Потому что мы его давно раскусили, он это знает.
Когда иначе-то так было? Помните, как они друг у друга маски рвали, вакцины и прочее? А вот теперь действительно...
Так а турецкий гамбит тоже про это?
Ну, конечно. А теперь о словах Николая Патрушева, секретаря Совбеза. Кстати, я тут напомню нашим радиослушателям, так сказать, далее не конкретизирую, как он выступал в последних числах февраля, когда... Все высказывались, все ведущие политики нашей страны про признание Донецка и Луганска. Вот там довольно показательная была ситуация не в том, что он говорил, а в том, как он это делал. Ну вот он сказал, что Запад продолжает готовиться к войне с Россией, и аналогичная ситуация с Китаем. Вот вы как оцените вот эти слова? Действительно нам нужно сухари сушить. Знаете, там и так далее?
Ну, сухари никогда не помешают, да?
Это правда. Ну,
вот, от тюрьмы до Сумы. Но вот жизнь учит, и вот мои собственные встречи, простите за нескромность, с некоторыми министрами и членами кремлевской администрации президента, учит вот о чем. То, о чем говорят вслух такие игроки, я уж позволю себе назвать Патрушева в том числе игроком.
Ну,
да?
Наверное,
но
да, в каком смысле.
Не самостоятельный игрок, конечно, он игрок команды Путина, а там играют все довольно... Интересно. Ну, не то чтобы в разные игры, но часто переходят, меняются цветом фигур. И вот то, о чем вслух говорит политик типа Патрушева, а он все-таки, знаете, он такой серый кардинал невидимой политики. Вот надо понимать с точностью да наоборот. То есть то, что он говорит, это будет с наименьшей степенью вероятности, и они это ожидают. Это такие сигналы, дескать, ребята, мы верим в то, что вы хотите с нами покончить после того, как мы ослабнем от войны с Украиной, да. На самом деле, я думаю, что, как это вот не дико прозвучит, может быть, такое мое мнение, Патрушев хочет попасть в повестку дня Запада и обращается к западному обывателю. Патрушев, я думаю, что на этом поле решил поиграть, потому что то, что говорится вслух, никогда не будет, а вот что не говорится, так это то, что Запад, вот этот коллективный элитарный Запад, он опасается более всего. Хотя он вообще ничего не опасается, поскольку человек во власти и при деньгах огромных, как правило, теряет бдительность. Но общественное мнение, рейтинги, будь они неладные, на Западе по-прежнему являются, если хотите, тотемом таким, знаете, на это все молятся. И вот волнений социальных на почве недоверия к внешней политике, и ну, вот если смотреть вот средства массовой информации западные, то нет-нет, да и проскакивают аналитические статьи, касающиеся истинных причин кризиса, повышения цен на бытовом уровне. То есть вот, ну, опять банально скажу, правда имеет свойство вылезать потихонечку из всех дыр, ее просто не заткнешь. Так вот, Патрушев передает привет западному обывателю в том смысле, что в то время, когда его жизнь ухудшается, западного обывателя, Запад якобы на полном серьезе намеревается воевать с Россией. Чем это кончилось, все знают, те, кто знал. А те, кто забыл, это можно всегда напомнить. И про походы Суворова в том числе. Я, кстати говоря, вот пользуясь случаем, Алексей, вот какой умница все-таки Шойгу? Это небольшая доблесть хвалить министра обороны во время спецоперации. Но вот он же о Суворове, по-моему, единственный из политиков сейчас вспомнил, который не выигрывал ни одной, не проигрывал ни одной битвы. Да, да, да. И он обратился к Русской Православной Церкви с вопросом о том, чтобы прославить этого полководца уже как святого человека, которому везло больше, чем обычному человеку. Это, если не пиаровский ход, это очень грамотный ход с точки зрения поднятия настроения. И Патрушев в этом поле работает. Он манипулирует настроениями общественности, пугая будущей войной прямой. Не прокси-войной, не гибридной, а прямой войной с Западом. Обывателю это очень не понравится, потому что он не привык к этому. Для него эта война на Украине, она все-таки виртуальная, компьютерная. По сути дела, кстати говоря, и часть вот отношений военных людей, которые там находятся, за лужей, да, это тоже такая игра не всерьез, понарошку, компьютерная. Поэтому и они допускают себе самые дикие варианты, вплоть до ядерного. Потому что они воспринимают ее, ну это психология такая, виртуально, понимаете. Не с нами будет, и не мы будем пожинать последствия этой войны. Патрушев на этом поле, мне кажется, играет. И правильно делает.
Ну да, никто особо не верит. Ну и слава богу, если это все не произойдет. Но вы знаете, меня, к сожалению, пугает само введение темы ядерной войны в повестку вот этих всех обсуждений. Спасибо Валерию Татарову, я говорю, режиссеру-документалисту. Мы с ним беседовали об итогах переговоров тройственных во Львове, где, в которых принимали участие президенты Турции и Украины Эрдоган и Зеленский, а также генеральный секретарь ООН Гутьерреш. Перейдем сейчас к другой теме.